Приветствую вас, братья и сестры, мир вам. Этот вечерний час мы будем рассуждать над двумя главами притч. Это глава 8 и глава 9. Но так как брат передо мной прочитал уже главу 8, я прочитаю нам главу 9. Она короче. «Премудрость построила себе дом, вытесала 7 столбов его, заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу. Послала слуг своих провозгласить с возвышенностей городских. Кто неразумен, обратись сюда, и скуда умному она сказала: идите, ешьте хлеб мой и пейте вино мною растворенное. Оставьте неразумие и живите, и ходите путем разума. Поучающий кощунника наживет себе бесславие, и обличающий нечестиво пятно себе. Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя, обличай мудрого, и он возлюбит тебя. Дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее. Научи правдивого, и он приумножит знания. Начало мудрости – страх Господен, и познание святого – разум. Потому что через меня умножатся дни твои, и прибавится тебе лет жизни. Если ты мудр, то мудр для себя, и если буен, то один потерпишь. Женщина безрассудная, шумливая, глупая и ничего не знающая садится у дверей дома своего на стуле, на возвышенных местах города, чтобы звать проходящих дорогою, идущих прямо своими путями. Кто глуп, обратись сюда. И скуда умному сказала она: воды, краденные сладки, и утаенный хлеб приятен. И он не знает, что мертвецы там, и что в глубине преисподней, зазванные ею. Древние мыслители определили, что если следовать каким-то правилам, каким-то, возможно, неписанным законам и строго их придерживаться, то можно избежать многих и многих неприятностей жизни. В истории было много мудрых людей, мудрецов, философов, таких как Сократ, Диоген, Гёте, Лев Толстой, Юлий Цезарь, и много других, которые оставили после себя для нас наследство в виде мудрых изречений. И вы знаете, если почитать их изречения, то, что они оставили для нас, действительно познаешь глубину их мыслей и удивляешься их мудрости. Но на страницах Библии мы узнаем о человеке, о котором Бог сказал, что ни до него, ни после него не будет человека мудрее его. Это Соломон, царь Соломон. И у меня возникает вопрос, что все-таки мудрость? Мудрость – это дар или это навык? Мы помним, как Соломон получил от Бога дар мудрости. Бог является ему во сне и говорит: проси, что дать тебе. И Соломон, я бы сказал, на тот час уже не был глупым человеком, потому что он сразу сообразил, что лучше всего, что попросить, это мудрость. Потому что если попросить деньги, богатство, попросить славу, попросить, чтобы враги пали к твоим ногам, это все проходящее. И сколько бы у него ни было богатства, могут прийти враги и забрать все. А вот если Бог дарует мудрость, то у тебя будет все. И богатство, и слава, и враги преклонятся перед твоими ногами. И вот Бог говорит: за то, что ты не попросил богатства, не попросил здоровья, не попросил врагов, падших в твоих ног, я дам тебе все. И мудрость в том числе. Знаете, если читать главу 8, то можно заметить, каким удивительным образом она построена. Мудрость говорит от своего имени. Написано царем Соломоном, но как бы мудрость говорит от своего имени. Я обращу на это наше внимание. Вот некоторые стихи, которые я напомню нам еще раз. Это говорит мудрость. «Слушайте, потому что я буду говорить важные, и изречение уст моих правда. Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. У меня совет и правда. Я хожу по пути правды, по стезям правосудия. От века я помазана, от начала прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны. Когда Он уготовлял небеса, я была там. Итак, дети, послушайте меня, и блаженны те, которые хранят пути мои». Мудрость говорит от своего имени, от первого лица. Она говорит: «К вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой. Научитесь, неразумные, благоразумию и глупые разуму». Так все-таки, что такое мудрость? Или это дар, или это навык? Что такое мудрость, что Библия говорит нам, что это лучше золота, жемчуга? И даже самый мудрый человек в мире говорит о ней так: «Примите учение мое, и не серебро, а не серебро. Лучше знание, нежели отборное золото, потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с ней». Знаете, точно так же, как для любого растения нужна почва, на котором оно может произрастать, вырастать, созревать и давать плоды, точно так же нужна почва и для мудрости, где она может обитать. И вот обратите внимание на 12 стих, как говорит мудрость. «Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания». А что из этого следует? Из этого следует, что для мудрости тоже нужна какая-то почва. Нужна среда, где она обитает. И этой средой является наш ум, является наш разум. А из этого следует, что нам нужно познавать мир, нам нужно учиться. Нам нужно как больше впитывать в себя знаний этого мира, хороших знаний. И эти знания станут благодатной почвой, на которой может обитать мудрость. Мудрость, подкрепленная знаниями, она позволит нам различать добро и зло. А вот именно этого умения зачастую так недостает людям. Стих 6-7 говорит нам так. «Слушайте, потому что я буду говорить важные изречения уст моих правда. Ибо истину произнесет язык мой, и нечестие – мерзость для уст моих». Иногда смотришь на то, что окружает нас в этом мире, иди удаешься, как человек на черное может говорить белое, на белое может говорить черное. И задаешься мыслью, почему так? То ли это от недостатка образования, то ли это от недостатка мудрости, а скорее всего и одного, и другого. Самый яркий пример этому – распятие Иисуса Христа. Народ там, подле Понтия Пилата, кричал: «Распни его! Распни!» Но разве этот народ поступал мудро? Выражаясь современным словом, он просто поддался пропаганде. Потому что кто-то подошел и сказал: вот этот человек плохой, вот он в субботу ученики в Колоссе рвали. Или вот он говорил, что храм разрушит, а там вот в субботу излечил больного. И эти люди поддались этой пропаганде и стали кричать: «Распни его! Распни!» Посмотрим на современный мир. Ничего не изменилось. Ничего. Люди также подвержены пропаганде, нашептыванию на ухо и тому подобное, для того, чтобы вызвать у них какие-то негативные эмоции по отношению к другому человеку. И если, например, простой обычный пример. Я не знаю человека, но ко мне кто-то подходит и говорит, вот он такой и такой, вот он плохой. И я уже подхожу к тому человеку с предубеждением, что вот он какой-то не такой, что-то в нем не так. Хотя на самом деле это совсем не так. Мудрость – это самый ценный товар, который мы можем приобрести в этом мире. Но мало тех, кто стоит за ним в очереди. А мудрость говорит нам, любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня. Оказывается, для того, чтобы мудрость воцарилась в нашем разуме, ее надо полюбить. Полюбить как личность. Полюбить мудрость. Соломон говорит о мудрости от первого лица. И это не просто художественный прием. Это говорит нам о том, что мудрость является частью Бога. Она является Его сущностью. И все, что говорит мудрость о себе от первого лица, точно то же мы можем сказать, что это верно и о Боге. Мудрость в Боге, а Бог есть мудрость. Кто желает обрести мудрость, должен познать Бога. А кто познает Бога, обретет мудрость. Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих. Потому что кто нашел меня, тот нашел жизнь и получит благодать от Бога. Так говорит мудрость. И дальше я хотел бы перейти с вами ко главе 9. В 9 главе мудрость нам дает уже практические советы, как нам лучше поступать в нашей жизни. И вот я не буду рассуждать на все стихи, потому что это займет много времени, но вот на некоторых стихах я хотел бы с вами остановиться. Один из стихов – это 6 стих, глава 9. «Оставьте неразумие и живите и ходите путем разума». Что это означает? Как это оставить неразумие? Как это ходить путем разума? А это означает, что нам надо заставить себя думать. Нам надо заставить свой ум работать. Не надо доверяться тому, что кто-то где-то когда-то что-то тебе нашептал. Или кто где-то услышал из какой-то пропаганды. Или то, что вливают каждый день в уши через средства массовой информации. Человек должен заставить свой ум работать. И если до сих пор кто-то из нас не утруждал себя тем, что он заставлял свой ум работать, может, настало время подумать об этом. Прочитаю нам еще 3 стиха, 7, 8 и 9. «Поучающий кощунника наживет себе бесславие, и обличающий нечестивого пятно себе. Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя. Обличай мудрого, и он возлюбит тебя. Дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее. Научи правдивого, и он приумножит знания». Это перекликается с теми словами, где Иисус Христос сказал: «Не рассыпайте жемчуга своего перед свиньями, ибо эти свиньи все равно не оценят того жемчуга. Они могут даже обернуться и растоптать вас». И мы наивно заблуждаемся, если считаем, что в наших силах кого-то переделать. Что если мы подойдем к кощуннику, человеку глупому, неумному, и станем его обличать, И Он оценит наше обличение и поблагодарит нас и изменится. Библия говорит нам совсем обратное. Глупец не воспринимает обличение и наставление. Скорее всего, это в него вызовет надсмешку и неуважение к тому, кто его обличает. А мудрый всегда воспримет обличение, сделает выводы и исправится. Самый известный стих из этой главы, которую все мы знаем, и, наверное, у некоторых из нас даже этот стих висел в доме, написанный или выгравированный на каком-то материале. Это стих 10 из 9 главы. «Начало мудрости – страх Господен, и познание святого – разум». Начало мудрости – страх Господен. Как бы нам надо помудреть и начать бояться Бога? Начать бояться Бога и прежде чем что-то сделать или что-то сказать, или что-то даже подумать, вспомнить о том, что над нами есть Бог. Простой пример из жизни. У нас, у многих из нас есть дети, и даже у многих из нас есть маленькие дети, и они, как правило, не слушаются мать, и мать их наставляет, говорит, обличает, использует всякие педагогические методы. Но вот приходит домой отец показывает ремень, и все становится на свои места. И дети успокаиваются и становятся послушными. И говорят, это не педагогично, но это действенно. Согласитесь. Что я хочу сказать этим примером? А то, что все-таки страх перед Господом – это то, что заставляет нас держать себя в узде, держать свои похоти, держать свой язык и тому подобное. А если у нас нету страха, то у нас нету этого сдерживающего чего-то, как вы подсказываете? Сдерживающий фактор, Иван Степанович мне подсказал, спасибо. И поэтому нам надо задуматься, боимся ли мы Господа по-настоящему. Или Господь для нас это что-то где-то там далеко, а мы вот тут сейчас. Стих 11. «Потому что через меня умножатся дни твои, и прибавятся тебе лет жизни». Мудрость говорит о том, что если человек мудрый, это обязательно скажется на его жизни. Он обязательно проведет успешную, добрую, и, возможно, лета его будут продлены. Ну, а человека немудрого, человека глупого подстерегает все с точностью наоборот. Последние шесть стихов из этой главы, из девятой, говорят нам о женщине глупой, безрассудной, шумливой, о женщине неразумной. Я хочу сказать всего несколько мыслей на эту тему, забегая немного вперед. В притчах 14 глава, 1 стих, говорится так. «Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками». Как это правильно сказано? Мудрая жена устроит свой дом, а глупая разрушит. Точно так же мудрая жена может устроить церковь, помогать в развитии церкви, но она может и много вреда причинить церкви. Чтобы у нас... Я бы хотел, чтобы в заключение нам сказать еще две мысли. Первая мысль о том, чтобы у нас хватило мудрости просить у Бога не денег, не здоровья и славы, что мы так часто просим, а чтобы мы просили у Бога мудрости. Ибо будет у нас мудрость, будет у нас все. И еще одна мысль, чтобы Бог дал нам мудрости мудро поступать. Ведь даже быть мудрым, это еще не означает мудро поступать в своей жизни. Мы знаем, что царь Соломон был самым мудрым человеком, который когда-либо жил на этой земле, но даже и он не всегда поступал мудро. Давайте мы склоним свои колени и будем молиться о том, чтобы мы поступали мудро в нашей жизни. Аминь.